эфирах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе обсуждаем этимологию армянских имен и фамилий.
В начале 20 века еще, да, доминировали христианские имена, евангельские, Арутюн, Аветис и так далее. Это чисто армянские имена, славные дериваты создались среди греков, там, среди ассирийцев. Другой пласт, более древний, это иранские имена.
Беседуем об обновленном составе грузинского правительства и разделении парламентской фракции «Грузинская мечта».
Традиционно вот такие крупные конгломераты политические в Грузии, они довольно рыхлые. Такой был конгломерат «Союз граждан Грузии», при Шеварднадзе такое было национальное движение и так далее.
Говорим о возможности возобновления транзита товаров третьих стран через территории Абхазии и Цхинвальского региона.
Грузия же независимая страна, и она вольна все-таки находить самостоятельно баланс, да, между получением выгоды как бы и какими-то отрицательными политическими моментами.
Все это слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте выпуск международных новостей. Новостях. Себастьян Курц раскритиковал нынешний подход ЕС к мигрантам. Папа Римский попросил о даре мира для всего мира. В Турции уволены 2700 госслужащих, подозреваемых в связях с Гюленом. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал ошибочным применение фиксированных квот для распределения беженцев по странам Европейского Союза. В интервью изданию «Биламзондах», опубликованном сегодня, Курц подчеркнул, что требования Брюсселя к государствам ЕС принимать беженцев согласно квотам не содействуют развитию европейского сообщества. Решение о распределении по государствам ЕС до 120 тысяч нелегальных мигрантов было принято в Брюсселе в 2015 году. Тогда основная часть беженцев находилась в Греции и Италии. Себастьян Курц считает, что продолжение такого курса относительно мигрантов может привести, как он выразился, к усилению раскола в ЕС. Австрийский канцлер считает, что каждое государство в составе ЕС должно само решать, будет ли оно принимать мигрантов, и если да, то в каком количестве. Курц также отметил, что мигранты стремятся главным образом в Германию, Австрию и Швецию, но не в Болгарию или Венгрию. В июне 2017 года против равномерного распределения миграционной нагрузки в ЕС высказалась также Чехия, которая ранее заявляла о готовности выполнить требования Брюсселя. Наряду с Прагой в программе по распределению отказываются участвовать Венгрия, Румыния, Польша и Словакия, отмечает Deutsche Welle. Папа Римский Франциск в рождественский сочельник попросил о даре мира для всего мира и призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монашествующих и мирян. Об этом понтифик заявил в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане. Папа отметил, что особенно молится за людей, которые более всего страдают из-за конфликтов в мире. Папа обратился с призывом, чтобы по случаю Святого Рождества похищенные люди были отпущены на свободу и могли бы вернуться в свои дома. Приветствуя многочисленных паломников, прибывших в воскресенье на площадь Святого Петра, понтифик пожелал верующим в эти часы, отделяющие их от Рождества Христова, найти время, чтобы молча помолиться и подумать об Иисусе, который приближается к нам с любовью, смирением и нежностью. Конец цитаты. В Турции уволены с государственной службы 2746 человек за якобы причастность к террористической деятельности. Анкара проводит чистки, начатые после неудавшейся попытки военного переворота в прошлом году. Согласно постановлению правительства, опубликованному в официальном вестнике сегодня, уволенные сотрудники – это 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 ученых и других работников университетов. Турецкие власти обвиняют в попытке государственного переворота в июле 2016 года находящегося в США Фетхуллаха Гюлена. Более 110 тысяч человек были уволены или отстранены от своих должностей, а около 50 тысяч были арестованы по обвинению в связях с Гюленом. Гюлен отрицает участие в попытке государственного переворота, в результате которого погибло 240 человек. Правительство Эрдогана утверждает, что репрессии необходимы для противодействия сохраняющейся опасности, исходящей от последователей движения Гюлена. Правозащитники считают, что президент Турции Реджеп Эрдоган использовал попытку переворота в качестве предлога для подавления инакомыслия. Северная Корея подвергла критике последние санкции Организации Объединенных Наций, введенные в отношении запрещенных программ баллистических ракет и ядерных вооружений, назвав этот шаг актом войны. Министерство иностранных дел КНДР сегодня заявило, что полностью отвергает последние санкции ООН как насильственное нарушение суверенитета нашей республики и акт войны, который разрушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в более широком региональном масштабе. В заявлении государственного информационного агентства ЦТАК министерство назвало действия ООН равносильными полной экономической блокаде. Эти заявления были сделаны через два дня после того, как Совет Безопасности ООН единодушно одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи в ответ на запуск в прошлом месяце баллистической ракеты, которая, как утверждает Пхеньян, может достичь материковой части США. Новые санкции включают резкое сокращение лимитов на импорт нефти и требуют репатриации до конца 2019 года всех северокорейских граждан, работающих за рубежом. Чтобы Северная Корея не обходила санкции, всем странам разрешено останавливать, проверять, замораживать и конфисковать суда, подозреваемые в перевозке незаконных грузов в Северную Корею и из нее.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный прокурор США Джефф Сэшенс распорядился проверить информацию о том, что администрация президента Барака Обамы, не желая ставить под угрозу ядерную сделку с Ираном, ничего не сделала, чтобы остановить контрабанду наркотиков и отмывание денег, которыми занимается радикальная группировка Хезболла, союзник Тегерана. Эту информацию обнародовало онлайн-издание «Политико». «Мы должны самым тщательным образом разобраться в произошедшем и удостовериться, что Управление по борьбе с преступным оборотом наркотиков действовало в соответствии с законом и должным образом защищало американских граждан. Мы в полной мере поддерживаем расследование преступной деятельности, соединяющей терроризм с наркоторговлей», говорится в заявлении Генпрокуратуры. Когда ДЭА, давно следившая за криминальными операциями Хезболлы, обратилась за разрешением на дальнейшее расследование, возбуждение уголовных дел, аресты и финансовые санкции, то Генпрокуратура и Министерство финансов во время президентства Барака Обамы затягивали, тормозили или отказывали управлению в его ходатайствах, пишет Политико. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сегодня мы беседуем о корнях и этимологии армянских имен и фамилий. Почему среди армянских имен так много отсылок к Новому и Ветхому Завету? По какой причине среди дохристианских имен так много уменьшительно-ласкательных? Отчего мужских имен намного больше, чем женских? Почему по фамилии практически невозможно определить, из какой части Армении человек родом, как это практикуется, к примеру, у грузин? Обо всем об этом мы говорим с армянским культурологом Николом Маргаряном.
Никол, я хотела затронуть тему отражения всемирного культурного наследия в армянских именах и фамилиях. Ну, если мы начнем с имен, насколько я поняла, наиболее широко представлен пласт имен, имеющих отношение к Евангелию, библейских. И практически большинство оттуда заимствованы, да, такие как Рутюн, Мкртич, Аветис, Карапет, Хачатур. В общем, все наиболее частые армянские имена и фамилии, все оттуда. И мне даже доводилось слышать мнение, что, собственно, чисто исконно армянских очень мало, фактически несколько, а остальные вот заимствованы. Это так?
Смотря какой век имеется в виду, как какая эпоха. В начале 20 века еще, да, доминировали, так сказать, христианские имена, евангельские, и не только евангельские, христианские. скажем, потому что вот о чем вы говорите, это орудие на ВТС и так далее, это чисто армянские имена, которые в Евангелиях не увидите. Но они и такие так слабые дериваты создались среди греков, там, среди ассирийцев. Они их не увидишь в Евангелии. Другой пласт, более древний, это иранские имена, персидские по происхождению. Они тоже сейчас существуют, и даже могу сказать,
дуисламские, да?
У нас больше встречается, чаще встречается, чем у персов, потому что они вот приняли ислам, и после этого у них этот пласт исчезла. Вот эти имена, как Аршак, так Артабаст, Тиграни и так далее, Сурен. Вот такие имена много у нас, которые сейчас они имеют персидское, иранское вот, происхождение, но мы сейчас их у них не увидишь, у персов. Но зато остались и любимые в нашем среде. А вот в конце 19 века и начале 20 века начали создаться там новые армянские имена, и большинство и женские имена, потому что раньше, то есть средние века и более раньше, там у нас не было так много женских имен, и причина тому еще и то, что они создавались с разными там английскими вариантами имя отца плюс там суффикс говорим, да. Имя отца плюс женский суффикс. Вот, скажем, Саак Ануша, это Саак имя отца, Ануш это как будто сладость отца, как и встречается у многих народов такие варианты. Но новые имена женские, как там Асмик и другие имена, взятые из Семен Цвет, да, и вот создались в конце 19 века и в 20 веке, и широко распространялись среди женских имен.
Вот в женских так, да. Именах такого, кстати, я замечала в основном прилагательные, такие как там золотая, сладкая, да, и явление природы, типа солнце, звезда. А таких отсылок,
конечно, да.
К географии, и например, правда. Нет.
Да, да, просто у меня я сейчас перед мною текстов нету, я еще и схему создал, и у меня графики, по-моему, сколько я помню, сейчас одна треть нашего именника, скажем так, имена армянского происхождения. Потом самое большое число, вот потом идут это христианские имена и имена персидского происхождения, а также христианские имена, которые у нас появились через русских дериват, вот, скажем, Сергей, да, у нас еще есть Лева, таких имен тоже среди нас не так мало, и во время вот советского периода они пошли в наш обиход, да.
А вот армен, к примеру, это чисто армянское имя или нет? Ведь самоназвание армян не такое, следовательно, оно откуда это пришло?
Армен?
Да,
говорят, что это имя и один из пророков мифических HRS, Арамаис, есть разные там объяснения этого имени, но вот из этого еще и другие народы создали нашу имя, да, Армения. А армяне, скажем, из этой имени. Но мы четко не можем сказать, какое у него происхождение, индоевропейское или семитское. Я не могу сказать, mm-hmm. потому что есть разные там объяснения, да, про это. Ну, это вопрос. По-моему, нужно задать лингвистов, которые вот занимаются происхождением этнических имен.
А знаете, что я еще заметила? Вот такие дохристианские имена, которые описывают природные явления или животных, например, вот как это сильно распространено в сербо-хорватских языках. Вот у меня тут примеры: Арчук – медвежонок, Гурген – волчонок, Гарник – ягненок, да. Карюн – львенок. Почему-то все уменьшительно ласкательные, да? Вот как и Погос, опять же, маленький же, малыш. Почему они все уменьшительно ласкательные? С чем это связано?
Я вам вот такой исторический аспект имеется. Я вот в моем труде, в диссертации, я тоже про это писал. Сначала были распространены описательные имена. То, и одно и то же время это совпадало с тем, кто носил эти имена. И вот из этого много магических так, разных обычаев, когда через имен постарались вредить или хорошее делать для ребенка или носителя имени. Вот первый этап, вот так, такой этап, и это встречается почти у всех народов, и они еще встречаются у тех народов, которые встречались индоевропейцам на архаичном статусе. Вот, скажем, индейцы, там были меланезийцы, австралийцы и так далее. Такие имена, распространение у них очень широко. А потом пришло то время, когда имена связались с душами и начали еще и там передать между вот из одного поколения в другое поколение. Вот так и мы встречаемся с вот таким обычаем перевода имен через поколение. А в наше время более распространен эстетический мотив. Имя должен быть красивый и короткий, чтобы практично было и употреблялось. Парамот раньше не, имен раньше не могли не говорить. А сейчас особенно к тому вопросу, что вы задавали. Вот эти описательные, особенно уменьшительные имена, mm-hmm. они, по-моему, не были, так сказать, статусными именами или почетными именами. И они употреблялись, когда ребенок еще был ребенком, и неважно было, потому что ребенок не считался социальным, там, социальной персоной. И вот когда он прошел после инициации, женился, ему могли уже давать серьезное имя.
А, то есть, например, Артюк, медвежонок можно было заменить на шаваш.
Вот, они были уменьшительные. Да, да, они не статусные имена, они уменьшительные имена. Это было у римлян, они способны своих дочери называли вот такими именами, а в социальном уровне они упомянули своих дочерей как очередной номер своего отца. Скажем, там кто мог быть скажем, дочь Клавдия, это Клавдия Терция, Клавдия Сета, если седьмой дочь и так далее. Они так, а потом, когда они женились, они приняли имя своего мужа. Mm-hmm. Еще такой механизм существовал в исторических источниках, можно встретить, когда одна девочка вышла замуж, она вот говорит своему мужу, что если ты гаешь, я буду Гая.
Да, да, да.
Вот,
да, да.
Она вот взял имя мужа. Вот и я думаю, еще раз скажу, что эти уменьшительные имена, если мы говорим о древних временах, они в основном не социальные, а домашние, так имена имеют так статусы, так могли бы обращаться к многим детям. То есть этот Арчук, скажем, или Сладость, Анушите, Вайлен, они могли быть использоваться ко многим детям. Они не имели статуса.
А вы знаете, что очень много еще титулованных имен, вот в честь правителей, царей. Если мы сравним с соседями, скажем, там такая же будет тенденция в наречении детей?
Давайте уточним, в каком времени идет речь? Вот эти титульные имена в основном были титульными именами только в отдельных родах. Каждый род имел свои титульные имена и передавал из одного поколения к другому. А массивация этого обычая уже встречается в XIX веке, когда через литературу, скажем, через газет, там история пропагандировалась, вот эти имена, которые были раньше родовыми, начали широко употребляться в народе, во всех слоях народа. А так они, эти титулы, имена, они даже не можем так называть их титульными, потому что они были родовыми именами вот князей, да, и царей. Mm-hmm. Вот такие они были. Они не титулированные. А просто люди, вот скажем, если мы имеем в виду христианские средние века, вы знаете, как у русских, как и у многих народов Европы, которые были христианскими, давались имена обычные ангельские во время крещения. У народа были вот распространены эти имена. И даже в то же время существовали княжеские роды царя, которые продолжали носить и передавать их родовые имена. У них мало встречаются христианские имена.
А вот они часто переходят имена с фамилии же, да? Я хочу спросить, можем ли мы по фамилии понять, из какой части Армении человек? Как, к примеру, в Грузии, в восточной части, в восточной Грузии, окончание фамилии Нашвили, в центральной западной на Дзе, у Сванов на Ани, у Мегрео на Уа. Вот есть такое в Армении?
Можем по окончанию почти не можем. Ну, я скажу, но это не так четко выражено, как у грузин, потому что в Армении население часто передвигалось и перемещалось, и еще и иммигранты пришли в 19 веке из Турции и Персии. Вот у нас нет таких четких границ. Но я могу сказать, что, скажем, в Амилии с окончанием распространены были главным образом в южных районах Восточной Армении.
Сёнике, да.
Ну, там они также так не широко распространены, потому что большинство носят фамилии с суффиксом «ян». А можно и различать так раньше, то есть еще половина, даже 20 века этого можно было сделать. Различать по смыслу. То есть, скажем, вот фамилии, образованные из ремесел,
были широко.
Ремесел, давай возьмем, тем более, как те фамилии, которые не переводились из турецкого. Такие фамилии очень много. Таких фамилий. Вот эти фамилии в основном распространены в северо-западном части Армении, в Ширакских регионах, потому что вот те армяне, которые в 19 веке переехали в Армению и в Турции, они в основном были ремесленники. Они переселялись в основном в городские места северо-запада Армении. Они продолжали заниматься своими ремеслами. А вот из Персии тоже почти то же время, когда многие вот армяне после вот этих известных иммиграции в Армению в первой половине 19 века, они вот были в основном сельскохозяйственники. У них были фамилии в основном образованные из христианских имен плюс суффикс «ян». Вот, вот такое можно заметить, как различение между разными армянами на уровне фамилии, на вот на географии современной Армении. Вот эти сельскохозяйственные, они хозяйственники из Ирана, они в основном населяли сельские места в средней части в Армении. И у них почти, ну, не так много фамилий, образованных из имен ремесел.
Это была беседа с армянским культурологом Николом Маргаряном об этимологии армянских имен и фамилий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. В Праге 7:30. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. МВД Грузии запретило движение всех видов транспорта по военно-грузинской дороге из-за снегопада и гололедицы. На днях Грузия объявила о возможном перенаправлении автомобильного потока на Транскавказскую магистраль через Южную Осетию в случае форс-мажорных обстоятельств. Но окончательная договоренность об этом пока не достигнута. Запрет нарушил автомобильный транзит из Армении, поскольку военно-грузинская дорога – единственная сухопутная трасса, связывающая Россию с Грузией и Арменией по маршруту Ереван-Тбилиси-Владикавказ. Около грузинского поселка Жинвали скопились десятки грузовых автомобилей, следовавших в оба направления. Местные власти обеспечили водителей и пассажиров горячим питанием, водой и лекарствами. Такая ситуация на высокогорной автодороге часто складывается не только зимой, но и летом, когда возникает опасность целевых потоков. В особенно тяжелом положении в таких случаях оказывается Армения. На днях премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о готовности Тбилиси перенаправлять в крайнем случае автомобильное движение с военно-грузинской дороги на Транскавказскую магистраль через Южную Осетию. Но Москва и Цхинвали пока не присоединились к соглашению между правительством Грузии и швейцарской компанией SGS, которая должна осуществлять мониторинг движения грузов по так называемым торговым коридорам, проходящим по территории непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии. В Грузии начались работы по строительству глубоководного порта Анаклии. Как сообщили Интерпресс Ньюс в администрации правительства, в церемонии начала строительства принял участие премьер-министр Грузии. Георгий Квирикашвили назвал порт Анаклии самым большим проектом в Грузии 21 века, который является началом передела Грузии из транзитной страны в страну развития индустрии, производства и логистики. В первую очередь порт – уникальный проект, потому что он обозначает позицию Грузии на карте «Шелкового пути». Этот порт, разумеется, позволит нашей стране принимать большие корабли, а, следовательно, идти в ногу с растущей динамикой контейнерных и других перевозок, которые имеют место в регионе. Разумеется, этот порт откроет жителям не только данного региона, но и всей Грузии новые возможности для бизнеса и нового дела. В первую очередь, только в процессе строительства будет трудоустроено несколько тысяч человек, заявил Георгий Квирикашвили.
Эхо Кавказа. Новости.
Вор в законе из Грузии, 36-летний Давид Алханишвили, известный в криминальных кругах как Дато Панкиский, убит в Стамбуле. Алханишвили был застрелен неизвестными 22 декабря. Информацию об этом телеканалу «Рустави-2» подтвердили его родственники, которые проживают в селе Шалаури Тылавского района. Сам Алханишвили является уроженцем села Омало в Панкиском ущелье Грузии. В настоящее время уже начата процедура для доставки его тела на родину. Вы слушали регионально. Национальные новости. Их представила я, Катерина Прокофьева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Сегодня, 24 декабря, продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили не исключил возможности возобновления транзита товаров третьих стран через территории Абхазии и Цхинвальского региона, что вызвало волну возмущения со стороны грузинской оппозиции. Тему транзитных коридоров в рубрике «Гость недели» мы обсуждали с экспертом из России Александром Караваевым. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Премьер Грузии Ираклий Квирикашвили заявил, что в случае форс-мажора, транзиту, о котором Грузия договаривается со швейцарской фирмой России, могут подключиться другие региональные игроки, включая Армению, Иран, Турцию. А давайте поговорим об этом с точки зрения политики и с точки зрения экономики. С чего вам удобнее, с чего первичнее вам начать?
На самом деле проблемы с этим транзитом, в общем, с политической точки зрения для Грузии, мне кажется, притянуты эти проблемы немножко искусственно. Потому что если мы говорим о балансе между значит, интересами политики и экономики, здесь все-таки выигрывают экономический интерес в значительной степени. То есть вот необходимость того, чтобы Грузия получала средства за транзит через свою территорию товаров из Ирана и из Армении, и, соответственно, из России в эти же страны, это необходимость все-таки гораздо более весомая, нежели другие политические мотивы, включая вот мотив, связанный с тем, насколько Грузия находится, вот насколько ее политика комплементарна, скажем, интересам Азербайджана в этом же регионе, да, и интересам Азербайджана в Грузии, относительно того, что Армении предоставляется дополнительный доступ к экспорту товаров, значит, на территорию России. Ну и, соответственно говоря, насколько вот эта вот политика открытого транспортного коридора, насколько она соответствует, опять же, интересам Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии, да, вот насколько это соответствует тем критериям о необходимости реинтеграции территории и, соответственно, механизмов, которые должны быть включены в рамках этой реинтеграции, насколько эта политика, новая транспортная политика, сопрягается, значит, вот с необходимостью иметь определенные механизмы давления.
Не драматизируем ли мы вот этот маятник, что если Тбилиси предоставить некие преференции Армении, то вот ровно в этой степени он что-то потеряет с Азербайджаном. Азербайджан же совершенно объективная потребность в Грузии.
Дело в том, что, понимаете, Азербайджан имеет реальные рычаги давления на Грузию, так как эти рычаги как раз тоже находятся в экономической плоскости. Азербайджан, в принципе, держит в своих руках значительную часть экономики именно по транзиту и логистике через территорию Грузии. Эта политика закрытых дверей для Армении, которую Азербайджан пытается проводить через Грузию в том числе, да, хотя Грузия в отношении Армении официально не проводит, то есть это же не отношения между Арменией и Турцией. Да. Турция официально заблокировала торгово-экономические связи с Арменией, а Грузия нет. Но при этом Грузия все-таки не может открыто играть, как бы, да, открыто расширять и допускать больше, допустим, транспортных компаний, которые будут направлять грузы в Армению, именно в связи с тем, что существуют неформальные договоренности с Баку. Именно с тем, что Баку имеет достаточно объем реальных механизмов воздействия именно в экономическом плане, не говоря уже там о политике. Поэтому этот вопрос опосредованно все-таки имеет место. Но другое дело, что Грузия же не независимая страна, и она вольна все-таки находить самостоятельно баланс, да, между получением выгоды, как бы, и какими-то отрицательными политическими моментами. А надо сказать, что автомобильный транспортный коридор, он же, в принципе, все-таки ограничен естественными лимитами по объему передвижения грузов. Это достаточный импульс для малого и среднего бизнеса, но в то же время, допустим, с точки зрения макроэкономики, может быть, пока это не столь серьезное будет оказывать воздействие на ту же армянскую экономику или те грузинские компании, которые, собственно говоря, получают выгоду от расширения транзита. То есть здесь речь идет, в общем, о неком таком локальном продвижении вперед. Но все-таки это движение вот в позитивную сторону.
А если мы говорим о выгодах, зачем это нужно России, если не считать каких-то стратегических вопросов?
И нужно это для того, чтобы наращивать больше экономических связей, именно завязанных на российский капитал, на российский бизнес и на российский рынок. Дело в том, что если российский рынок в большей степени открывается для поставщиков из Армении, и в том числе из Грузии, то, соответственно, эти страны более ориентируются, да, и получается определенные последствия в политическом поле. Вот это, прежде всего, главный интерес. Более широкий, скажем так, стратегический, он связан с тем, чтобы вернуться в какой-то степени той плотной транспортной сети, соединяющей Северный и Южный Кавказ, которая была в советское время, да, которая, собственно говоря, носила такой квазиинтеграционный характер. То есть чем больше открытых дорог, автомобильных, железнодорожных, тем больше работает аэропортов в направлении этих стран соседних, тем, соответственно говоря, их экономика развивается именно вот в том направлении, в котором я говорил. То есть вовлекаются компании сопредельных стран в взаимодействие между собой. Без необходимости, совершенно без необходимости вступления в какие-то интеграционные союзы, подписания каких-то соглашений о расширенных зонах свободной торговли. Но по факту наращиваются торгово-экономические связи. Вполне хороший и такой объективно положительный результат, к которую устраивает Кремль и которому, собственно говоря, стремятся многие другие.
А то есть правильно понимаю, что в перспективе рассматривается возрождение той дорожной карты, условно говоря, которая в этих краях была до 2004 года, когда через Иргнете подключалась через Грузию и Армению, и подключались действительно и Турция, и Иран?
Ну, конечно, мы же должны говорить о том, что здесь же имеет интерес как бы вот этот локальную зону интереса между Арменией и Грузией, там, и Россией, накрывает такой интерес отношений, которые последнее время наращиваются между Турцией и Россией. Дело в том, что ведь часть турецких потоков, которая шла, да, она в том числе может направлена быть через территорию Грузии к России. Вне зависимости от того, что происходило, допустим, в российско-турецких отношениях в связи со сбитым самолетом, если мы возьмем годы правления Путина и Эрдогана вместе, мы увидим просто кривую наращивания, вот этого поступательного наращивания различных торгово-экономических проектов, которые, естественно, отражались и на товарных потоках в том числе. Поэтому я соглашусь с тем, что этот локально-региональный транспортный коридор или участок коридора север-юг, автодорожный такой, да, он будет иметь определенное положительное воздействие и на российско-турецкие экономические отношения.
Но если мы заговорили о таких больших геостратегиях, то мы не можем не вспомнить о том, что вроде бы договорились о разделе Каспия. И о чем реально могли договориться стороны?
Знаете, если как я вижу это, если вкратце мы ведем к одной все проблеме, да, хотя их нанизано несколько, одна на другую, в связи с разделом Каспия, это и акватории, и судоходство. Главная проблема — это все-таки, да, и использование биоресурсов в плане рыбной ловли. Главная проблема все-таки — это недра. Недра и эксплуатация ресурсов и их выход на рынки. Вот это вот главное, что тормозило, собственно говоря, подписание, до сих пор, да, это еще пока в подвешенном состоянии находится. Главное, что ограничивает подписание конвенции о Каспийском море, единого такого комплекса документов. Значит, как можно было выйти из этого положения? И каким образом, собственно говоря, видно и как из него выходит? Вот в случае, например, с отношениями между Азербайджаном и Ираном, четко видно, что когда, стороны решили, что они будут совместно эксплуатировать спорное месторождение, которое приводило 17 лет назад даже к вооруженным столкновениям на границе. И они как пришли к тому, что они будут эксплуатировать это вместе, сразу эта тема с проблемой подписания соглашения, она приобрела такой позитивный характер, Когда подобное же соглашение вроде бы было достигнуто между Алиевым и Берды Мухамедовым, соответственно, то же самое, произошло по линии Азербайджана в туркменских отношениях. Значит, в тройке Россия, Казахстан, Азербайджан эти вопросы уже были сняты достаточно давно. Мы уже где-то около 10 лет назад. Соответственно, если они приходят к какому-то пониманию того, что добывающие компании совместно начинают эксплуатировать эти ресурсы, и, соответственно, в рамках консорциумов договариваются об их экспорте, то это в конечном итоге приводит, и то, что мы сейчас видим, приводит, наконец, к подписанию, Каспийской конвенции окончательно.
А правильно я вас понял, что удалось договориться о каких-то контурах подобных консорциумов?
То, что мы видим, допустим, по отношениям между Азербайджаном и Ираном, да.
А по отношению...
Видно, что удалось договориться.
А по отношению России, Туркмении, Казахстана и Азербайджана? В этом квадрате.
Здесь, допустим, в тройке Россия, Азербайджан, Казахстан, здесь тоже удалось добиться уже многого, и, собственно говоря, этот вопрос практически снят. Туркмении сказать сложно, потому что здесь, допустим, я лично не владею достаточной информацией, как я себе это вижу, да, о том, чтобы сделать подобный вывод. Но, видимо, логика этого всего движения, она приведет к тому, что и с Туркменией удастся договориться, и какой-то такой проблемы, блокирующие подписание соглашения, наверное, не будет. Или, во всяком случае, вопросы, связанные с Туркменией, могут как-то вывести из этой проблематики международно-правовой, оставив это доигрывать на следующие годы. Одна проблема связана с тем, возможно ли прокладывать, тот газопровод, который был камнем преткновения, скажем, для России, имеется в виду транскаспийский газопровод из Туркмении до азербайджанской территории и дальше как бы присоединением его газопроводу экспортному Баку-Тбилиси-Эрзурум. Или строительство новой ветки, да, которая вот, в принципе, проектируется под вторую стадию Шах-Дениза. Это действительно было для России в определенной степени камнем преткновения. Но учитывая, что Туркмения сейчас продает все эти запасы, которые добывались и продавались «Газпрому» на протяжении 90-х и первой части 2000-х, теперь эти запасы продаются в Китай, то получается, что по этим долгосрочным контрактам транскаспийский газопровод не даст никакого преимущества ни Туркмении, ни Азербайджану, потому что слишком маленькие объемы там будут прокачаны, так как они уже полностью по соглашениям с Китаем вынуждены поставлять все в Китай. Это, мне кажется, тоже есть определенный фактор. Я не скрою, в общем, это вопрос дискуссионный, и как бы здесь могут быть, наверное, разные точки зрения, но фактор Китая здесь, безусловно, присутствует.
Мы обсуждали возможность возобновления транзита через Абхазию и Южную Осетию с российским политологом Александром Караваевым. Беседовал Вадим Дубнов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжим разговор вокруг предстоящего обсуждения в парламенте обновленного состава правительства и разделения парламентской фракции «Грузинская мечта». Начнем с последнего. По словам спикера парламента, создание дополнительных фракций, в общем, никаких новых расходов не потребует, напротив, будет способствовать оптимизации управления внутри большинства. Но в то же время оппоненты утверждают, что это обойдется государству более чем в миллион лари. Вот сегодня появилась такая цифра. Ну, прежде чем мы будем говорить об экономической целесообразности, я бы хотела перевести предмет в политическую плоскость. И поэтому хочу спросить у вас, Батуну Заал, оптимизация – это единственная цель, которую преследуют власти, или за этой фракционной чехардой что-то стоит другое? Вообще, что происходит с грузинской мечтой?
Я полагаю, что ссылки на оптимизацию весьма зыбкую почву под собой имеют, потому что если смотреться, если прочесть регламент парламента, цель создания фракции – это проведение в жизни своей собственной политики в области внутренней и внешней политики. Так что получается, что фракция создается для того, чтобы его политика хоть чем-то отличалась от фракции «Грузинские мечты». То есть формально так получается. То есть с другой стороны, я не очень-то понимаю, так сказать, обоснование аргумента оптимизации управления. Куда легче управлять единомышленниками, чем людьми, объединенными в отдельную фракцию, которая имеет свои интересы, свои устремления. Так что с точки зрения менеджмента, насколько это оправдано, то есть утверждение представителя правящей партии в этом направлении, так сказать, не выдерживает критику. А кроме того, хороший менеджмент – это такой менеджмент, который не требует, так сказать, дополнительных расходов. А если опять-таки же смотреться регламент нашего парламента, то создание фракции требует создания аппарата фракции, а на аппарат фракции – расходуются довольно-таки серьезные суммы денег. То есть это мероприятие облетит, так сказать, бюджет в копеечку. А что касается политической составляющей, то мы это увидим уже в ходе работы этой фракции. Мы должны еще увидеть конкретно, какие депутаты войдут в эту фракцию, какие у них интересы, какой бэкграунд, какие законодательные инициативы они будут поддерживать или не поддерживать, или выдвигать со своей стороны. Вот только после этого мы можем с уверенностью сказать, что в разделении фракции «Грузинские мечта» на мелкие фракции есть какая-то политическая мотивировка.
Ну, Александр, я у вас бы хотела спросить, насколько выгодно такое деление фракции «Грузинская мечта» в экономическом плане?
Видите ли, ведь все это чисто условные, по-моему, вещи. Как традиционно, вот такие крупные конгломераты политические в Грузии, они довольно рыхлые. Такой был конгломерат «Союз граждан Грузии», при Шеварднадзе такое было национальное движение и так далее. В них объединяются люди, стремящиеся во власть, которые имеют совершенно разные философско-этические, эстетические и политические цели. Они просто вот находятся под крылом власть придержащих. И эти такие конгломераты, они стабильны только до тех пор, пока их лидер пользуется авторитетом. Потом они рассыпаются, как карточный домик, это мы видели неоднократно. Мне представляется, что целью создания таких фракций несколько. Это чисто личные амбиции, и это вопросы менеджмента. Управлять фракцией, которая состоит из 10 человек, гораздо легче, чем фракцией, которая 80 человек объединена. Очевидно, уже руководители вот этой крупной фракции «Грузинской мечты» уже не могли нормально проводить нормальный менеджмент в пределах парламента. У меня такое впечатление. Посмотрим, господин Заал абсолютно прав, что ответ на этот вопрос и время анализа придет месяца через 3.
Спасибо. Батнузал, параллельно идет процесс обсуждения обновленного состава правительства. Вот завтра на внеочередном заседании парламент намерен обсудить этот вопрос. И все это происходит на фоне слухов о скорой отставке премьер-министра Квеликашвили, хотя представители властных структур это отрицают. Есть ли в самом деле предпосылки к тому, что он будет отстранен от должности, или уйдет сам? Это тот случай, когда нарекания вызывает профессионализм и компетентность, или это снова претензии к персоне со стороны, будем говорить, неформального лидера? И какую роль здесь мог сыграть скандал с тендером, который связан с Георгием Гачичеладзе? Я понимаю, что этот вопрос может быть спекулятивного характера, и тем не менее.
Видите ли, я лично не ожидаю в обозримом будущем отставки Квеликашвили, потому что каких-то весомых причин для его отставки пока нет. Я не думаю, что вопрос, который был связан с тендерами, мог бы стать, так сказать, основанием для его ухода, потому что он сам, я полагаю, весьма достойно вышел из этой ситуации, так сказать, передоверив дело соответствующим ведомствам, которые этим занимаются, ведомство, это агентство по конкуренции, а также заявил, что если раскроются коррупционные сделки, он подаст в отставку. То есть это было заявление, присущее лидеру, который не должен делать этот лидер в демократической правовой стране. А другой вопрос, насколько довольны, так сказать, работой Квеликашвили те люди, те политические круги, которые выдвинули его на эту должность. Можно сказать, что, конечно же, его деятельность оставляет, так сказать, желать много лучшего. Экономическое состояние страны также оставляет желать много лучшего. Но, несмотря на это, для грузинской мечты отставка Квеликашвили была бы в высшей степени, так сказать, поигрышным шагом в данной политической ситуации. Поэтому я возьму в будущем, как я уже сказал, его отставки не предвижу.
Тем не менее, некоторые ваши коллеги предполагают, что не профессионализм здесь играет роль премьер-министра, а именно его мягкотелость. И даже в связи с этим говорят о возвращении на политическую арену его предшественника Гарибашвили.
Квеликашвили как раз и был выдвинут на пост премьер-министра из-за того, что его предшественник слишком жестко реагировал на политические ситуации, и его, так сказать, вот излишняя жесткость, а также и другие отрицательные качества побудили правящую партию и основателя этой партии подвигнуть Ираклия Гарибашвили к отставке. Квеликашвили как раз именно поэтому был виден на должность, что он человек от более мягкого склада, он уже, как говорится, привился в западных кругах, так что он как бы такая компромиссная фигура. А такая фигура сейчас очень нужна в грузинских мечтах. Это человек, который умеет разговаривать с оппозицией, которая подтвердилась сегодня во время его встречи с меньшинством. То есть то, что экономика у нас в плачевном состоянии, ну, это вина не только Квиликашвили. Так что я пока что оснований для его ухода не вижу. Но, с другой стороны, возможен такой вариант, что его готовят для должности президента, что, я думаю, вообще-то вероятно, и на его пост, наверное, выдвинут такого кандидата, который будет приемлем для всех группировок правящей партии.
Спасибо. Батну Александр, к вам у меня вопрос. В связи с последними событиями снова активно обсуждается тема Кахи Каладзе, хотя он только приступил к своим обязанностям мэра, и у него много планов. Некоторые ваши коллеги уверены, что интересы представителей двух новых фракций, я опять возвращаюсь к теме фракций, тесно связаны с персоной Каладзе, который якобы начинает политическую игру с дальним прицелом занять место премьера. Вы согласны с такой точкой зрения?
Знаете что, я хочу немножко назад вернуться. Сегодня прозвучало официальное заявление французского посольства, которое сказало, что вот эта кампания, из-за которой начался весь сыр-бор с премьер-министром, вообще ничего общего не имеет со Ситруэном и не является его официальным представителем. Ситруэн отказывается вообще с этой кампанией иметь дело. Так что непонятно. Вот это весь ажиотаж, по-моему, высосан из пальца. Теперь насчет Кахи Каладзе, да, конечно, это человек амбициозный, он жесткий, это спортсмен с очень большой силой воли, он, конечно, у него дальний прицел, и, конечно, пост мэра Тбилиси – это просто ступенька в его дальнейшей политической карьере, которая может пойти либо наверх, либо, если он допустит какие-то стратегические ошибки, свалиться вниз. Мне кажется, что вот господин Золото правильно сказал, что господин Гурикашвили готовит более такому всеобъемлющему посту. И вот здесь, на этот пост, я думал бы не только о кандидатуре Кахи Каладзе, а скорее о кандидатуре господина Георгия Гахария, который, вот смотрите, он прошел очень много должностей, в том числе и министра финансов, сейчас министр внутренних дел. Мне кажется, что в будущем, в стратегическом будущем, именно его готовят на пост премьер-министра.
И я бы в качестве обобщения нашего сегодняшнего разговора задала бы такой вопрос. Хорошо, можно считать, что грузинская мечта ступит на путь выполнения предвыборных обещаний, или нам еще ждать каких-то встрясок?
Видите ли, в чем дело? Мне кажется, что грузинская мечта выполняет свои предвыборные обещания там, где это возможно, чисто прагматически. Мне кажется, что вот все это ничего общего с выполнением предвыборных обещаний не имеет. Это просто такая построенная на внутренних каких-то взаимоотношениях политическая жизнь. Мне кажется, что здесь все гораздо проще. Мне кажется, что будет в процессе развиваться латентно, как они развиваются. Кстати, мне хотелось бы сказать, что несмотря на многие неудачи с экономической жизнью, настоящий премьер-министр, который сейчас существует, я его считаю лучшим премьер-министром, который когда-либо был у свободной, независимой Грузии. И его отставка, если его не выдвинут на должность президента, будет ударом в спину самой грузинской мечте. Это будет политическое харакири. Мне кажется, что такими людьми швыряться нельзя. К тому же в Грузии существует явный дефицит интеллектуальных ресурсов.
Ну, а в качестве обобщения я могу сказать, что вот этот период треволнений пройдет, и все встанет на свои места, правительство в новом составе будет работать, а мы, аналитики, будем иметь возможность наблюдать, что случится вот в ближайшие 3 месяца. И уже после этого мы сможем уже более-менее уверенно спрогнозировать, как пойдут дела грузинской мечты.
Это был разговор о расколе грузинской мечты и последствиях этого с политологом Заалом Анджапаридзе и профессором Александром Твалчеридзе. Беседовала Кетти Бочоришвили. Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго. До встречи.